Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. С просьбой рассказать эту историю к нам обратились из русскоязычной общины Австралии. Это история о чудовищности войны, которая сейчас идет в Украине, но в то же время это история отдельного маленького человека, жизнь и судьба которого разрушена из-за происходящих там событий. Виктория Станкеева записала это интервью. Хочу предупредить вас, что эта беседа может вызвать тяжелые переживания, поэтому будьте осторожны, слушая ее, оценивайте свое психологическое состояние. И еще подчеркиваю, что SBS Russian не призывает никого делать пожертвования, делать сборы. Любое решение о пожертвовании денег тому или иному фонду или человеку — это ваша ответственность, вы принимаете его самостоятельно. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. К нам обратилась слушательница SBS, которая написала, что верит в силу комьюнити и рассказала историю Елены. У меня на связи Елена Кударенко из Сиднея. Она родом из Украины, много лет живет в Австралии, ее муж австралиец, у нее трое детей. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, родной брат Елены, Микола Кударенко, записался в ряды теробороны. О том, что произошло дальше, расскажет сама Елена. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Виктория, да. Я расскажу о своем брате. Мой брат Николай, ему 47 лет, когда началась полномасштабная война в 22-м году. Наверное, как и большая часть всех мужчин, он вступил в ряды теробороны города. И в марте он постарался отправить свою семью подальше, в более безопасное место, и он их вывез в Германию, жену и с его трехлетней дочкой и сыном жены. Сам находился все это время в теробороне города, и уже в 2003 году вначале он был отправлен в более горячие точки. На второй линии он был, на первой, и когда у него случилось это страшное ранение, это было уже на нулевых линиях.
Расскажите о ранении. Что произошло?
Вот для него взорвался снаряд, и у него были многочисленные осколочные ранения. Ему очень повредило левую ногу, которую потом ампутировали. Правую ногу берегли, но она была с глубокими повреждениями тоже в части колена. Также у него была разбита кисть, все пальцы руки. И осколочки маленькие в глазу. Ему делали потом операции. И было 4 осколка в глазу. И плечевое, и грудное. В общем, очень, очень многочисленные ранения он получил. Была тяжелая эвакуация. Его эвакуировали и в первом предлежащем госпитале там была ампутирована нога, к сожалению, выше колена. Теперь он находится с начала апреля, он находится в больницах, он уже поменял несколько больниц. И если я не ошибаюсь, уж, наверное, было около 9 все вместе операций, очень много. Пересадкой кожи на руке, с спицами в руке, формированием этой обрезанной части ноги. И еще осталось пару операций, и его должны перевести в реабилитацию. Он еще остается в этой больнице на несколько недель, и там еще пройдет пару операций.
И вы все это время общались с ним?
Я с ним связалась, наверное, через 3 или 4 дня после этого ранения, после того, когда мне мама рассказала, что случилось. У меня был шок. Я очень плакала. Конечно, я была рада, что он жив, потому что многие погибают. Но это все равно очень большой шок, когда узнаешь, что с человеком родным, с братом такое случилось. И потом в этом же разговоре я у него спрашивала, как он себя чувствует. И и вообще я не знала, как с ним говорить, и чтобы более с нежным подходом, потому что я видела, в каком он состоянии, он в болях был. Я у него спросила, а что тебе послать? Может быть, я тебе что-то вышлю, может быть, ты что-то бы хотел, я тебе положу посылку. И он мне сказал, да нет, спасибо, у меня вроде бы все есть, мне ничего не нужно. А потом после пары секунд молчания сказал, ногу мне нужно. Вот это было для меня очень тяжело слышать. И я не могла выпустить это из головы, я не могла спать в ту ночь. И думала только о том, как я могу ему помочь и что я могу сделать. Я хочу, чтобы он ходил. Я хочу, чтобы он опять мог ходить гулять. Свою трехлетнюю, он ее обожает, свою дочку. Это у него поздний ребенок, это первый ребенок, ему 47 лет, и он просто влюблен в нее. И вот тогда у меня мысль появилась в том, что я хочу постараться собрать деньги ему на протезирование.
Какая сумма нужна для современного протеза, который позволит ему жить полноценной жизнью?
Да, я пошла делать ресерч и смотреть, какие протезирования, как это выглядит и как это делается, поскольку у него сложность протеза в том, что не хватает колена, это чуть другая категория протезов. То, что я нашла в протезах в Германии, протезирование, это современные протезы, но это далеко не самые последние новинки в протезировании. Я нашла 15 тысяч евро, и это достаточно basic модель с имеющимся коленом для функции, как бы для полноценной жизни, для свободной ходьбы, даже для бега. После того, как я нашла, это стало практически в мою мечту, что я хочу осуществить для моего брата.
И вы тогда организовали сбор, да?
Да, я открыла сбор на GoFundMe на сумму открыто на 30 тысяч австралийских долларов. Это где-то близко к 15 тысячам евро.
И сколько сейчас собрано?
Сейчас собрано 7,5 тысяч.
Елена, когда с нами связалась наша слушательница, она рассказала, что под постом, который вы разместили про сбор на протез, разгорелась дискуссия. Одни поддерживали вас и переводили деньги, их она уточнила, что было не так много. Не знаю, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Угу. И она сказала, что находились те, кто считал, что во время войны думать о современных протезах нельзя, все должно идти только для победы. Что вы об этом думаете?
Я считаю, что если кто-то неравнодушен, что происходит в Украине, в любой части отрасли помощи, это очень большая помощь. Сейчас, на данный момент в Украине, я сама тоже делаю свои донейшены, помогаю на сборы дронов, я помогаю на волонтерные, мои друзья тоже собирают, также мои родители, я знаю, там есть открытые в магазинах сборы, где могут что-то покупать для военных и оставлять. Если кто-то считает нужным помочь военным, это я буду с такой же благодарностью относиться к этому. Если кто-то посчитает нужным какую-то часть помощи дать на то, чтобы один из этих военных, которые страдают, смог восстановиться и иметь полноценную жизнь и остаться там и работать в этой стране, я буду безгранично благодарна, потому что я это делаю для моего брата, и в этом нуждается много людей там. Это абсолютно выбор каждого, кто может, кто как видит, кто как чувствует, куда бы решил сделать свою помощь. Я считаю, лучше сделать помощь и сделать свой выбор, не оставаться равнодушным, обсуждая, куда лучше. Это мое мнение.
Елена, мы все знаем, что ситуация под Бахмутом, ну, тяжелейшая. И если можно дать какую-то разрешенную информацию,
Можете рассказать, что говорит ваш брат о том, что там сейчас происходит?
Да. Вот мой брат, когда я с ним через неделю после случившегося разговаривала, спрашивала у него вообще, как там это все происходило, как это все выглядит. Вот ответ от него был холодный мне. Он сказал: «Лена, пожалуйста, я вообще не хочу об этом разговаривать». Я так понимаю, это тяжело, все то, что видят эти ребята там, это очень тяжело, и, наверное, тяжело об этом говорить им. Насколько я знаю, из группы, которая была с ним, очень многие погибли, очень большое количество пострадало. И я знаю историю из одного из погибшего, которые сказали моему брату, что тот, который помогал в его эвакуировании, его выносили, он был через 2 дня после этого, просто парень был разорван, его тело больше не нашли, вообще не смогли забрать. Поэтому ситуация там, мы все знаем, очень тяжелая, наверное, тонкости, насколько, это только знают те парни, которые там находятся и это видят.
Спасибо. Сейчас все ждут наступления ВСУ, но в то же время страшно представить, сколько людей еще будет ранено и погибнет в этих боях. Им тоже нужна будет помощь. Но в то же время я часто слышу даже вот от своих знакомых, что они перестали помогать благотворительным фондам, помогают только конкретным людям, которых либо они знают, либо знакомые знакомых или родственников, потому что боятся, что деньги уйдут не туда. Как вы это прокомментируете?
Я, наверное, с этим соглашусь. Я сама, даже где я отправляю помощь, я смотрю тех, которых военных, которых я уже давно слушаю, смотрю и доверяю, которые открывают сборы. И, наверное, также посылала парням, которые были открыты сборы, которые пострадали на войне. Наверное, у меня больше доверия к частным, чем к большим фандрейзинг, которые собирают в больших масштабах. Но это мое частное мнение, мой взгляд на это. В любом случае, это правда, очень много людей в таких ситуациях, в которые нуждаются, потеряли жилье, потеряли родных, пострадали, как мой брат, и в разной степени. К сожалению, этого очень много сейчас в Украине.
Елена, ну и последнее. Может быть, вы хотите обратиться к русскоязычным австралийцам, которые слушают это интервью?
Да, спасибо. Я хотела бы попросить, если кто-то участвует в помощи Украине, если неравнодушны к тому, что происходит из такой истории, как произошла в моей семье, это коснулось и нас. Я бы хотела попросить любой маленькой помощи, которую могли бы внести, потому что это огромная часть, которая для нас меняет жизнь моего брата. Для меня это очень важно. Для него это может поменять его жизнь и его вообще взгляд на его будущее, что он может. Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.